Сполч расправляется с группой Александра Павловича, с его докладом, представленным на сайте.
Ну, я хотел бы начать с несколько сторонних вещей. Это, во-первых, поблагодарить хозяев этого семинара за приглашение. Ну и извиниться за Вячеслава Анатольевича Ильина, он сейчас в ЦЕРНе и не смог приехать. Вот. И второе, ну, уже слово ЦЕРН, наверное, что-то говорит. На самом деле я физик по образованию, поэтому вот доклады по квантовым компьютерам мне были, по крайней мере, в части физики даже интересны. Вот. Но, тем не менее, судьба распорядилась так, что давно занимаюсь компьютерными технологиями для физики в первую очередь. Ну и вот начали мы примерно лет 10 назад, да, уже скоро 10 лет назад, мы начали вот заниматься грид-технологиями. Вот. Ну, давайте. Сейчас уже грид, наверное, не новость с точки зрения терминологии, и более того, сейчас больше говорят об облачных вычислениях, чем о гриде. Но, тем не менее, я все-таки остановлюсь на некотором, так сказать, вводных, на несколько вводных слайдов и попробую дать некое определение, что такое грид. Ну, в этом определении я буду базироваться на классическом труде Яна Фостера, вот «The Grid», книжка такая толстая, она, по-моему, даже переводилась на русский, только я не знаю, была ли она издана. Вот. И сейчас есть уже второе издание, «Grid 2», но неважно, важно то, что «Grid», вот здесь основные его характеристики перечислены, и я их просто процитирую. Во-первых, это система, которая координирует использование ресурсов при отсутствии централизованного планирования и управления. Вернее, не планирования, а именно управления. Вот это очень важно, так сказать, что нету централизованного управления. То есть это система, которая строится, в общем-то, примерно на тех же базовых основах, что и вот существующий интернет. Второй пункт очень важный, это то, что вот используют стандартные, открытые, универсальные протоколы, интерфейсы. Ну, опять-таки, я могу отослаться к интернету, и если бы там не было бы стандартных, открытых и универсальных протоколов, интерфейсов, мы бы его не имели просто. Вот. Ну, и вот третий пункт уже более такой специфический, обслуживает... обеспечивает высококачественное обслуживание. Ну, это, я бы сказал, скорее пожелание, чем факт во многих случаях, но, тем не менее, к этому надо стремиться. Вот. Ну, естественно, так как грид живет в интернете, то это географически распределенная среда. Надо отметить, что ресурсы, которые грид объединяет в смысле их использования, это далеко не только вычислительные ресурсы, это и могут быть и хранилища, базы данных, сами по себе сети. И, в общем-то, фактически все, что угодно. Можно, все, что мы можем назвать ресурсом, и к которому имеет доступ пользователь. И вот второй пункт, это как раз и говорит, что пользователь может получить к этим ресурсам доступ из любой точки, независимо от своего местоположения. Ну вот я там, у меня есть ноутбук, я могу войти в грид и начать использовать его, хотя я в Тарусе. Вот. Ну и важно вот последняя часть, которая говорит о том, что предполагает некий коллективный разделяемый режим доступа и связанный с ними услугами в рамках распределенных виртуальных организаций. Я еще буду говорить о виртуальных организациях, это очень важные понятия в гриде, но в данном случае мы просто будем иметь в виду, что это некоторая группа людей, институтов или организаций, которые объединены неким единым целью и, вообще говоря, имеют свою политику поведения ее участников. Ну вот, прежде чем дальше двигаться, я вот этот слайд показываю, хотя я еще раз говорю, не являюсь по образованию профессиональным человеком, занимающимся компьютингом. Диссертация у меня по компьютингу, но не важно. Тем не менее, я вот хочу остановиться. Вообще вот термин high performance computing, он, так сказать, многими используется, но вот мне кажется, его надо специфицировать на несколько таких вот случаев. Ну и первый случай — это вот просто вот суперкомпьютерные вычисления, которые мы имеем. Просто вот, ну, классический суперкомпьютер, пользователь приходит, запускает свою задачу, но важно понимать, что использование суперкомпьютеров, оно оправдано, если у вас действительно требуется вот та мощь, которая заложена. Ну, на мой взгляд, довольно-таки неправильно использовать, когда у вас там тысячи ЦПУ, а у вас задача использовать всего лишь там два десятка из них. Ну да, можно запустить таких задач много, но тем не менее это означает, что вы платите за дорогие решения, за дорогое оборудование для того, чтобы решить задачи, которые можно решить на другом уровне. Ну и важный параметр этих суперкомпьютерных вычислений — это вот очень малый параметр латентности, то есть тех задержек, которые наблюдаются при пересылке сообщений между отдельными процессорами. По уровню латентности следующий, так сказать, класс вычислений, тоже high performance computing, это кластерные вычисления. Они строятся, как правило, на серийных решениях, это более медленные, не более медленные интерфейсы, а скорее интерфейсы с средним уровнем латентности. Но зато они используют серийные решения, тем самым они оказываются достаточно дешевые и могут быть использованы, ну, построены буквально на коленке в любом институте. Ну и грид вычислений — это вот система высокой латентности. Ну а что называется, вы хотите, если эта система работает через интернет? Но тем не менее она имеет свой класс задач, и это вот задачи типа массовых вычислений, которые требуют очень больших ресурсов, но при этом эти задачи не используют очень частого обмена данными друг с другом. Вот. Вот один слайд про виртуальные организации. Ну, это, собственно говоря, повторение того, что я уже сказал, что это вот группа людей, объединенных одной политикой, и, как правило, соответствует каким-то реальным организациям или проектам. Вот. Ну и вообще мой доклад посвящен проекту, который называется GRID для национальной нанотехнологической сети, GRID NNS. И я буду в дальнейшем рассказывать о тех технологических решениях, которые были использованы при построении этого грида. Значит, сам проект начался в 2008 году, и вот он должен обеспечить доступ участников ННС к высокопроизводительным вычислительным ресурсам через грид. Прежде чем рассказывать о грид ННС, вот некоторая, так сказать, модель прикладной области, которую мы первоначально сформулировали и которую пытались, так сказать, реализовать в этом гриде. Так как это речь шла о национальной нанотехнологической сети, то, так сказать, в качестве типичного субъекта этой сети мы рассматривали небольшой коллектив нанотехнологов или наноученых, которые занимаются какой-то проблемой в области нанотехнологий. Ну и из этого и в основном формулировалось требование, которое в этой модели приходило. Ну и в частности, достаточно большое количество независимых коллективов. То есть мы считали, что это коллективы, их будут сотни. Вот. Но сами эти коллективы не очень большие по количеству членов. Ну и вот коллективы у нас отождествлялись с виртуальными организациями. Ну, а, соответственно, члены этого коллектива членами данной виртуальной организации. С точки зрения ресурсов, мы рассматривали вариант именно предоставления суперкомпьютерных услуг через грид. Поэтому, ну, во-первых, таких центров суперкомпьютерных просто не очень много. Ну и главное, что именно им эти коллективы наноученых, нанотехнологов, они как раз и требуют суперкомпьютерные вычисления, потому что это, как правило, вычисления, связанные с моделированием свойств материалов или квантовые вычисления для первичного расчета, например, потенциала, ну и так далее. То есть это задачи, которые как раз требуют именно суперкомпьютерных вычислений. С одной стороны. С другой стороны, так как страна у нас большая и эти центры разбросаны очень широко, то, так сказать, вот в качестве модели доступа к этим ресурсам был предложен построить грид. Значит, с точки зрения прикладных задач, которые при этом решались. Ну, вот тут основные перечислены. Во-первых, это небольшой, достаточно небольшой объем входных-выходных данных. То есть, ну, слово небольшое, это имеется в виду вот гигабайты, но не терабайты. При этом, хотя промежуточные какие-то данные, результаты, они могут быть и очень большими, но это как раз именно входные-выходные, то есть те, которые подлежат доставке и либо на ресурсы, либо пользователю. Большой объем суперкомпьютерных вычислений, то есть десятки, сотни ЦПУ. Наверное, и тысячи есть приложения, но, в общем-то, наши общения с реальными пользователями говорят, что, в общем-то, дело на нескольких сотен, как правило, кончается у всех. Дальнейший рост количества ЦПУ не приводит к росту производительности вычислений. Ну, а время вычисления, время моделирования – это, конечно, и дни, и, может быть, даже недели или больше. Вот. Но важно заметить, что, как правило, решение конкретной прикладной задачи, оно не является вот таким одномоментным пунктом, а является выполнением нескольких расчетов разного уровня модели. Это может быть модели на уровне каких-то, так сказать, вот совсем квантовых вычислений достаточно точных. Это, дальше это может быть какая-нибудь молекулярная динамика, которая является приближением, ну и так далее. Поэтому важно, чтобы грид умел обрабатывать вот такие сложные композитные задания, и это было одно из требований к построению грида. Ну, вот если все это примерно собрать вместе, то у нас появляется некоторый список, который требований функциональной гриду, который вот здесь представлен. Да.
Поддержка пользователя.
Где? Есть поддержка пользователя. В этом списке... Нет, дальше она появится. Есть поддержка пользователя, тоже есть. Да. Да, ну это, так сказать, скорее, так сказать, со стороны программной системы, но поддержка пользователей есть, безусловно.
Скажите, у меня еще вопрос такой. Вот, в настоящее время вообще в мире существует много всевозможных пакетов, да?
Да.
Ну там по расчету на технологических процессах, например, EVM, CES, там.
Ну, я не специалист в прикладной области, поэтому.
Например, я чисто практически. Вот нам нужно рассчитывать, использовать пакет.
Да, конечно. Нет, ну вопрос финансовый. Давайте, я могу. Да, я понимаю. Я понимаю, что это очень важные вопросы. Мы их сейчас как-то обсуждаем, так сказать. Ну, давайте вот мы вот прямо сейчас мы не будем. Если хотите, мы потом можем остановиться. Это действительно очень больное место для всех. Вот, значит, почему-то с ростом популярности облачных вычислений как-то стали, по-моему, смешивать, что вот облачные вычисления – это что-то типа грида. Вот это совершенно разные вещи. Они решают разные подходы и разные задачи. Поэтому здесь будет целая сессия. К сожалению, ее перенесли на 4 число, насколько я помню, по последнему расписанию. И я не смогу на ней присутствовать, но тем не менее облачные вычисления, в общем-то, если так совсем грубо, это скорее парадигма коммерческая, чем научная. То есть она позволяет за очень небольшие усилия со стороны поддерживающих системных администраторов, ну, в конце концов, фирм, которые предоставляют эти услуги, предоставлять стандартные услуги. Ну, например, вам тот же Amazon, вам он предоставляет некий стандартный виртуальный компьютер, эквивалентный там такой-то частоты, такой-то памяти, такое-то там дисковое пространство. Да, вы можете набрать таких компьютеров 100, но из этих 100 вы никогда не создадите суперкомпьютер. То есть создать формально можно, работать он будет отвратительно. Вот. Но тем не менее, для вот массовых задач, для массового пользователя, это очень хорошая коммерческая модель, и она, так сказать, работает. Я не хочу сказать, что она пустая. Это важная вещь, и она, безусловно, имеет спрос. Здесь нет никакого противоречия. Там я говорил о том, что вот по уровню, такому параметру, как latency, можно разделить на некоторые группы, и они соответствуют классическому суперкомпьютеру, кластерным суперкомпьютерным вычислениям и грид вычислениям. Это все high performance computing. В данном случае я говорю просто, что грид это, ну, не надо говорить, что это какое-то облачное вычисление, это вариант грида. Вот это неправильно. Но тем не менее, это очень важное практическое развитие компьютинга. Вот здесь надо точно тоже понимать, что я не пытаюсь сказать, что это не нужно. Это нужно и нужно развивать. Ну, теперь вернемся к грид NNS. Значит, понятно, что система Grid достаточно сложная, большая. Это комплекс взаимодействующих друг с другом сервисов. И далеко не все, так сказать, что сделано в рамках проекта, это оригинальные разработки. Мы базируемся на Globus Toolkit 4. Это вот некоторые компоненты, которые у нас используются. Мы используем далеко не весь Globus 4, а буквально вот три основные компоненты. Это ряд компонентов из других проектов, в частности, сервис обслуживания виртуальных организаций из проекта Gelite. Ну и достаточно большое количество систем и сервисов, которые были оригинально разработаны в рамках проекта. Ну и все это было интегрировано в единую систему. Вот это тоже надо не забывать, что требуется еще и интеграция. Значит, самый общий, так сказать, вариант структуры, он выглядит примерно так. Вот есть то, что называется интерфейсом пользователей. Их несколько типов, но, значит, вот, через которые пользователь получает доступ к грид-инфраструктуре. Есть слой общих сервисов, я о них еще буду говорить. Ну и слой конкретных реальных вычислительных ресурсов. Grid NNS ориентирован именно на вычислительные ресурсы, поэтому я буду говорить о вычислительных ресурсах, ну и которые, в свою очередь, имеют Grid-шлюз и менеджер локальных ресурсов. Ну, как правило, это те системы управления ресурсом, которые стоят на самом суперкомпьютере. Ну, например, для Чебышева в МГУ это Клео, для других частый выбор это PBS или Торку. Вот. Что здесь важно сказать? С самого начала, когда мы формулировали наш подход, наше решение, мы для себя сказали, что мы должны сделать так, чтобы не вмешиваться в работу суперкомпьютера как вычислителя. То есть мы делаем шлюз к нему, на котором, да, наше ПО, наше, так сказать, все, что мы хотим, мы устанавливаем, а все остальное, это, так сказать, как бы должно для пользователя быть прозрачно, как будто он пришел со старым своим логином и паролем и что-то делает. Ну, это было сделано, такое самоограничение было сделано специально, и в частности потому, что мы понимали, что придя там на тот же, там, условно говоря, Чебышев и сказав, а нам нужна другая операционная система, нам бы ответили вполне определенным образом. Поэтому для суперкомпьютеров это, на мой взгляд, даже не просто вот самоограничение, а просто необходимое требование для построения грид-систем. Вот. Значит, кратенько, что есть у нас вот с точки зрения той картинки. Ну, во-первых, вот эти грид-шлюзы. Значит, в качестве грид-шлюза у нас используется VS-грам из глобуса 4-го, но он не оригинальный, там есть свои, так сказать, пэтчи, свои расширения, которые мы используем. А в качестве ресурсов хранения данных мы используем grid-FTP серверы и считаем, что это наиболее адекватное, так сказать, решение для данной задачи, хотя и достаточно простое. Ну и в качестве вот поддерживаемых менеджеров локальных ресурсов, которые сейчас, это стандартные PBS, дополнительно разработан менеджер для Clio и для Slurm. Вот. А в принципе, мы готовы, так сказать, разработать и для других, но вот в той совокупности ресурсов, с которыми мы сейчас работаем в тестовом режиме, вот набор этих трех менеджеров исчерпывает. Значит, что касается вообще системных сервисов, ну, там достаточно много, и этот список не полон, но тем не менее, есть вот информационный сервис, который обеспечивает публикацию информации с ресурсов о их состоянии, о том, что за ресурс, какое программное обеспечение и так далее. Есть система мониторинга и учета, которая, так сказать, собирает эту информацию, как-то ее преобразует и визуализирует для пользователей. Есть система сервис управления и распределения композитных задач. О нем я буду говорить отдельно. И есть система регистрации сервисов и ресурсов. Ну, это как бы единая точка входа для всей системы и заодно то, что называется сервис Discovery. И вот есть специальная служба управления и выдачи цифровых сертификатов и сервис проверки работоспособности ресурсов. Это компьютерные сервисы. Есть сервисы, которые ориентированы на работу вот с пользователем, то есть в том числе поддержка пользователей, ну, поддержка системных администраторов и ряд других. Значит, в принципе, вот мы, как, ну, наверное, уже можно сказать, даже и бывшие физики, вышли в основном из сотрудничества с ЦЕРНом, и там был построен крупнейший на настоящее время в мире грид, это вот WLCG, AGE грид. Он работает сейчас в производственном режиме, все нормально, но он, вообще говоря, затачивался на задачи именно Большого адронного коллайдера. Это специфические задачи, он с ними справляется, но это не суперкомпьютинг. Поэтому, с одной стороны, у нас был опыт разработки некоторых компонентов этого грида, опыт развертывания, эксплуатации этого грида. Но в том числе у нас было, так сказать, свое мнение, как это сделать лучше. Вот мы постарались в GridNS внести убрать те неудачные решения, а сделать свои, которые мы считаем лучше. Время очень плохо. 5 минут. Тогда, значит, основной, так сказать, тезис, на самом деле, это было как бы преамбула, к сожалению. Но основной тезис заключается в следующем, что вот для построения гридов сейчас в основном используются так называемые WSRF сервисы, это Web Services Resource Framework. Сразу скажу о недостатках. Это очень большой свод стандартов, очень сложных, взаимно, так сказать, правда, увязанных, но в котором очень сложно разобраться. И главное, для того, чтобы успешно, в нем работать, необходимо привлечение некоторых программ, которые позволяют автоматически генерить интерфейсы по описанию этих интерфейсов. Описание интерфейсов на Виздале. Сами люди, наверное, кто туда залезал хоть в один, понимает, о чем речь. И вот этот подход, он хотя и стандартизован, но он очень сложен. И более того, даже единственный референс, эталонная реализация этого стандарта Globus Toolkit 4 обладает кучей ошибок, несовместимостей, и вообще с ним очень сложно работать. Вот, поэтому вот одно из существенных вещей, которые у нас было, это мы стали использовать RESTful сервисы. Это кратко, значит, вот три, можно сказать, пункта, которые их делают похожими. Это взаимодействие с ресурсами, и там есть ресурсы. Это использование представления ресурсов, там и там. И, соответственно, можно использовать сразу с множеством однородных ресурсов коллекции. Но, значит, одно из главных отличий RESTful сервиса заключается в следующем. Что RESTful сервис использует HTTP протокол как протокол, на котором он работает, не как транспортный. Вот в SRF использует SOAP в качестве протокола обмена, а HTTP использует как транспортный протокол. То есть на самом деле он фактически ничего не использует из него. Вот RESTful сервисы построены на тех методах, которые уже застандартизованы в HTTP. Ну, например, для того, чтобы получить информацию, вы делаете GET запрос, там, для того, чтобы изменить информацию, PUT и так далее. Но в чем, собственно говоря, проблема была, казалось бы, ну возьмите другой сервис и пишите. Проблема заключалась в том, что GRID сервис это не эквивалент веб-сервису. У него есть свои специфические вещи, которые потребовалось просто, так сказать, доразвить в RESTful сервисе, чтобы превратить его в GRID сервис. В частности, это вопрос, связанный с временем жизни и передача состояния в RESTful сервисе. Вот. Ну и раз уж у меня времени совсем, то критику я пропущу. Здесь на самом деле много как раз того, что было сделано и реально, так сказать, позволило продвинуться, поэтому, но остановлюсь вот на этом. Значит, один из центральных сервисов любого грида – это вот сервис управления композитными заданиями. То есть фактически сервис, который решает, на какой вычислительный ресурс надо отправить данную задачу и какая модель в целом задания. Значит, в целом задании модель, которая у нас используется, это направленный ациклический граф. Это вот пример задания, как он описывается. Язык описания JSON. Это тоже сильно отличается, кстати, от других гридов. Вот. И вот сервис управления заданий, он, так сказать, берет, во-первых, выполняет обход этого графа, во-вторых, следя за логикой, что задание D должно запуститься после задачи B и C. Это раз. И второе, что в момент запуска происходит то, что называется планирование в момент запуска. То есть опрашивается информационная система, выясняется, какие ресурсы подходят, выбирается по некоторому алгоритму наилучший, и задание D отправляется на этот ресурс. Я уже почти все пролистал. Да, ну вот буквально одно слово. Модель безопасности построена на цифровых ключах стандарта IEC 509. Больше пока не буду об этом говорить. Ну, заключение, в общем, так сказать, понятно, что мы GRID этот сделали полнофункциональный, что он развернут. Сейчас объединяет 11 сайтов суммарной мощностью примерно 5000 ЦПУ. Вот, но в тестовом режиме это вот география нашего сайта. Вот есть Дальний Восток, есть Петербург, то есть, в общем-то, более-менее вся страна.
Крайние точки.
Да, ну, там Обскую губу мы не охватывали, да, это было. Ну, наверное, я боюсь, что мое время истекло, поэтому я на самом деле вот остановлюсь буквально на последнем слайде и на это перейду к ответам на вопросы. Значит, перспективы там много чего можно, но надо, в общем-то, сказать, что нам кажется, что RESTful веб-сервисы, как и использование их в гриде, это то действительно, что может придать новое, так сказать, развитие вообще грид-технологий. Это связано с тем, что это простая семантика, ясная семантика, значит, простые интерфейсы, значит, просто, достаточно просто, в смысле, удобно и эффективно писать программы. Это протокол HTTP, который везде доступен, поэтому здесь нет проблем с всякими фаерволами и прочее. Это быстрая сериализация и десериализация объектов, в отличие от SOAP, где эти конверт в конверте, в общем, запутайся. Ну и последний пункт, вот GT5. В конце второго года нашего проекта мы увидели объявление о том, что должна выйти новая версия тулкита Globus Toolkit 5, где было написано, что весь VSRF мы выкидываем и, в частности, рассматриваем переход на RESTful сервисы. Значит, это так. Последняя упаковка в EPL Globus 4-го состоит из VS-компонент 4-го и pre-VS-компонент 5-го, где авторы Globus пишут, что это эквивалентно Globus 2. Это не моя цитата, это они пишут о себе. Вот. То есть я хочу сказать, что мы угадали в некотором смысле тренд и обогнали наших западных коллег в этом направлении. Ну вот, пожалуй, последний слайд. Вот такой.
Вопрос. Скажите, вот чисто практически, как я могу войти в это?
Чисто практически состоит, значит, теоретически выглядит процедура так. Тем не менее, значит, процедура состоит из двух шагов перед тем, как надо вы получите доступ. Шаг первый, вы получаете цифровой сертификат. Второй, с этим цифровым сертификатом вы записываетесь в виртуальную организацию, ну та, которая вас пустит. После того, как вы стали членом виртуальной организации, имеете цифровой сертификат, вы можете начинать работать.
Сложно сейчас в современных версиях оформить грид-задание пользователю конечному. Мы с целыми студентами ставили у себя Globus Toolkit, но там замучились этот паспорт задания задавать. Это вот напоминает Job Control Language и ESLM, так сказать. Делать то, делать все.
Да, да, да.
На самом деле очень
тяжело. Значит, да, нынешний студент безнадежно испорчен Windows, к сожалению. А?
Их на 86, правда?
Нет. Ну, значит,
народ на Linux спокойно работает.
Да, вот мы работаем на Linux. Я как раз хотел сказать, что мы работаем на Linux. Но тем не менее, вот даже студенты на физфаке, которые ко мне приходят, выясняется, что Linux не знают, но зато умеют в Excel рисовать табличку. Вот. Но дело не в этом. Значит, вот тот слой пользовательских интерфейсов, он состоит реально из двух вещей. Вот у нас это так называемый common line интерфейс, это вот стандартная, так сказать, работа в командной строке, описание задач. Ну, я вам показал примерно, как это выглядит. Сейчас я еще раз найду этот слайд. Вот описание задач, примерно как он выглядит. Вот можно написать и, соответственно, запустить. Ну, это, конечно, не GDL, который там вот у вас, или в глобусе RSL, который используется. Это гораздо проще, но тоже, в общем-то, много скобочек и всяких фигурных и квадратов. Поэтому есть второй интерфейс, называется веб-интерфейс, графический веб-интерфейс. Он позволяет вам сформулировать на уровне рисования графа просто в браузере схему вашего задания, задать параметры задач, соответственно, и после этого запустить и контролировать прохождение этих задач.
То есть такие есть уже?
Да.
Скажи, пожалуйста, а кто поддерживает вот, видно выделение вам времени сервера?
Вы имеете в виду на самих суперкомпьютерах? Это вот еще один больной вопрос, уже второй больной вопрос. Один из них вот лицензионные всякие программы, другой вот это. Значит, сейчас это делается либо прямые участники проекта реально, либо хорошие знакомые участников проекта.
То есть у вас выделено?
Вот. Нет, ну сейчас грид используется в таком тестовом режиме, и договоренности примерно такие, что мы не запускаем тяжелых задач. Если пользователь вдруг появится и захочет запустить, то надо предварительно об этом известить владельца. То есть есть ограничения. В перспективе. Есть два ответа. Пессимистический и оптимистический. Да. Значит, я могу сказать, как в перспективе сделано в Европе, которые вот в проектах, гридовских проектах, которые мы участвуем. Вот мы, наш институт просто участвует вот в этих проектах гридовских. Там все очень просто. Там был этап разработки, был этап, так сказать, вот, развертывания, внедрения, отработки уже на реальной инфраструктуре. И сейчас этап эксплуатации. И под это дело Европейская комиссия выделяет деньги. Значит, мы получили деньги на этап разработки и развертывания и не получили деньги на этап эксплуатации. Поэтому вопрос о том, как это будет эксплуатироваться, ответ, к сожалению, пока никакой.
Как можно в этой связи вопрос шутка? Да. Я понимаю, что уже время на вопрос истекает. Вопрос шутка. Я до этого знал два термина. Один термин называется потенция, второй называется импотенция.
Да. А там индепотентный. Да. Это очень простая вещь. Это математический термин, означающий, что x квадрат равно x.
Спасибо.
Давайте поблагодарим докладчика за прекрасное сообщение и передадим слово.